Доктор Тед Хильдебрандт, похвала в книге 2, занятие 4. Призыв к похвале. Символ авторского права 2024 Тед Хильдебрандт. Это доктор Тед Хильдебрандт и его учение о хвале Божией во второй книге Псалтири. Это четвертый сеанс, посвященный призыву к похвале, ее причине, тому, как хвалить, содержанию и месту хвалы. Добро пожаловать на нашу четвертую презентацию о хвале Божией во второй книге Псалтири, главах с 42 по 72 книги Псалмов. Раньше у нас было три лекции. Кто-то начал с канонического контекста, просто взглянув на вторую книгу в целом и увидев, что многие псалмы второй книги являются псалмами плача. Многие из них представляют собой так называемое второе собрание Давида. Первое собрание Давида находится в книге 1, главах с 1 по 41, и это второе собрание. Мы также видели, что это называется элохистической псалтирью, потому что много раз Элохим для Бога предпочитался имени Яхве, которое было раньше. Мы сравнили Псалом 14 с Псалмом 53, который почти повторяет эту вариацию в сторону элохистских псалмов. Мы видели сыновей Кореи и то, как некоторые псалмы затем соединяются друг с другом посредством различных крылатых слов и интертекстуальных отношений, которые широко раскрываются. В 1980-е годы жил человек по имени Джерри Уилсон, который положил начало интертекстуальным отношениям между псалмами. Это было блестяще и повлияло на изучение псалма за последние 40 лет. Затем мы перешли к трем персонажам псалмов и изобразили царя, псалмопевца, на которого нападает враг, который обращается к царю. Затем царь доставляет псалмопевца и уничтожает врага. Затем, в последний раз на третьем занятии, мы развили понятие ритуальной природы хвалы, которая имеет место в контексте храма, жертвоприношений и подобных вещей и шествий. Затем мы рассмотрели плач как основу для хвалы, потому что многие псалмы в нашей второй книге Псалтири — это плач. Этот плач является основой для хвалы. Затем мы попробовали нечто более хитрое — проклятие как основу для похвалы. Мы рассмотрели это в прошлый раз, и теперь это будет наша четвертая сессия. Сегодня на нашем четвертом занятии вы можете увидеть, что тема, о которой мы собираемся поговорить, на самом деле является самой похвалой во второй книге. Итак, сначала мы поговорим о том, что называется призывом к хвале. Затем мы увидим, что сразу после призыва к похвале часто дается повод для похвалы. Затем мы рассмотрим, как хвалить, какими инструментами, какими частями тела и тому подобное. Затем будет рассмотрено содержание похвалы. И, наконец, на этом мы закончим место хвалы. Затем мы рассмотрим значение похвалы для нашей современной культуры. Итак, мы рассмотрим эти последствия в конце, собрав воедино все четыре презентации. Большое спасибо, что вы с нами, и давайте ответим на призыв к похвале. По сути, призыв к хвале — это когда псалом часто начинается с повелительного наклонения. Так что это будет что-то вроде «пойте Господу» или «восклицайте Господу», или будет такой императив, где это будет своего рода приказ сказать «присоединяйтесь к нам в восхвалении Бога». Обычно это призыв хвалить в повелительном или командном виде. Я хочу просто посмотреть один и просто прочитать. Многое из того, что мы собираемся делать сегодня, это просто иллюстрация призыва к похвале, причины хвалить, как хвалить и где хвалить. Проиллюстрируем это на примере второй книги Псалтири. Итак, прославьте первый стих главы 47, он звучит так: «Хлопайте в ладоши, все народы, восклицайте Богу с криками радости». Итак, вы видите два императива: «Хлопайте в ладоши». Так что хлопание в ладоши было частью процесса поклонения. «Хлопайте в ладоши, все народы, восклицайте Богу с криками радости». Итак, есть аплодисменты, крики и эти две вещи. Этот призыв к хвале начинается с первого стиха Псалма 47. Часто такие призывы к похвале открываются. Я думаю, что Псалом 100, как они его называют, все радостно возносят Господу. И этот призыв к хвале взят из Псалма 100, но мы видим это в Псалме 47. Второй пример взят в Псалме 66, 1, где говорится: воскликните с радостью Богу вся земля. Итак, еще раз, это понятие восклицания, восклицание Господу. Итак, это второй пример. Итак, следующее, что у нас есть, взято из главы 67, стихи с 3 по 5. И почему мне нравится этот призыв к хвале, так это то, что он как бы говорит, пусть люди хвалят здесь. И затем в 5 стихе все заканчивается, пусть народ тоже хвалит. Итак, это что-то вроде инклюзия. Это забронированная вещь. Он начинает с того, что народ хвалит. Он заканчивает таким призывом к хвале. И здесь вроде приятно. Там говорится, Псалом 67, стихи с 3 по 5, «Да хвалит тебя народ, Боже! Пусть все народы хвалят тебя! Пусть народы радуются и поют от радости, ибо ты справедливо управляешь народами и руководишь народами земли». Селах, медитативная пауза. И затем 5 стих, «Да хвалят тебя народы, Боже! Пусть народы хвалят тебя». Итак, у вас есть что-то вроде, пусть люди хвалят начало и конец этой группы стихов вот с таким призывом хвалить здесь. Так вот, иногда псалмопевец дает самоописание своей хвалы. Итак, в 6 стихе Псалма 71 он говорит так, «Приду и возвещу силы твои, Вседержитель Господь. Я провозглашу твою праведность, только твою». Теперь обратите внимание, что это не похоже на крик Господу, как вы кричите Господу или хлопаете в ладоши. Это саморефлексивно и самоописательно. «Я приду и возвестю о твоих могущественных делах, о всевластный Господь». «Я буду». И я хочу сказать, что это вариация этого призыва к хвале, где сам псалмопевец призывает себя. «Я буду хвалить». Я хочу назвать это обязательством хвалить. И поэтому он берет на себя обязательство, что я буду хвалить тебя. Итак, это немного отличается от призыва к похвале, но в той же общей смысловой области я приду и провозгласлю обязательство хвалить. И затем в нашем следующем стихе, посвященном восхвалению, я сделаю это. Это связано с так называемым обетом хвалить. И часто случается следующее. Я думаю, что любой, кто знает Господа долгое время и в трудных ситуациях, дает обет хвалить. Другими словами, у меня был друг, который был во Вьетнаме. Он был на холме, и все были застрелены. Он опустил голову в грязь и сказал, «Боже, если ты вытащишь меня отсюда, я буду служить тебе до конца своей жизни». Итак, такие вещи, когда человек, попавший в беду, часто клянется Богу, что я сделаю то-то и то-то, если ты меня пощадишь. Я тоже был в таком контексте, особенно с моим сыном, который был морским пехотинцем, когда он был в Афганистане, в Ираке, но особенно в Афганистане, когда он был вне войны 28 дней подряд. И я бы молился Богу, чтобы он поклялся прославить его, если бы мой сын вернулся живым. И он действительно это сделал. Итак, этот обет хвалить происходит из главы 61, стихи с 5 по 8, и Псалма 61, стихи с 5 по 8. Там сказано, «Ты услышал мои обеты, о Боже! Ты дал мне наследие тех, кто боится имени Твоего. Умножь дни жизни царя для рода его, лет его для многих поколений. Пусть он будет на троне в присутствии Бога навсегда». Назначьте свою любовь и верность, чтобы защитить его. Тогда я пропою хвалу твоему имени. Другими словами, если ты дашь этому царю и благословишь его таким образом, то я буду петь хвалу твоему имени и изо дня в день исполнять свои обеты. Итак, это что-то вроде обета хвалить, который очень похож на это обязательство хвалить. Мы сказали, я сделаю это в будущем, Боже, если ты это сделаешь. Итак, обет восхвалять ясно виден в главе 61 по отношению к царю. А потом хвала в конце второй книги, мы сказали, что почти все книги, 5 книг в Псалме, 5 книг в Пятикнижии или Торе, 5 книг, на которые Псалом разбит, вы знаете, одна к 41 и мы рассматриваем от 42 до 72, а затем от 73 до 89, 92 и так далее. До самого конца мы говорили, что псалмы переходят от плача в начале к хвале в конце. И действительно, в отдельных псалмах есть то же самое движение. В конце каждой из этих книг, в конце каждой из них, глав с 1 по 41 в конце, а затем глав с 42 по 72 в конце, вы получаете эту хвалу или аллилуйю, за которой следует двойной аминь. Аминь и аминь, двойной аминь. Некоторые из них действительно удостоены двойной похвалы. Итак, это двойное аллилуйя, за которым следует двойной аминь. И вот здесь, в нашей книге, в Псалме 72, Соломон заканчивает этот Псалом 72, стихи с 18 по 20, «Хвала Господу Богу, Богу Израиля, который один творит чудесное дело». Еще раз похвалите, дублируя здесь двойную похвалу. Слава Его славному имени во веки веков. Пусть вся земля наполнится Его славой. Аминь и аминь. Это конец второй книги. И затем он заключает, этим завершаются молитвы Давида, сына Иессея. Итак, это своего рода завершение второй книги, двойная похвала, а затем двойное аминь в конце. Итак, это призывы к похвале. Это призывы к похвале. И теперь мы хотим посмотреть на следующий повод похвалить. И пока мы только представляем эту причину для хвалы, какое это слово? Есть небольшое соединительное слово. И когда вы работаете с некоторыми языками, вы понимаете, что не обязательно большие слова, но часто именно эти маленькие соединительные слова, предлоги и союзы дают вам то, что происходит в повествовании, когда это происходит и как это происходит. Итак, в этом поводе для похвалы мы начнем с так называемого ключевого пункта. Итак, все начинается с того, что повод для хвалы расскажет, почему вы восхваляете Бога. И будет сказано «за» или «потому что» будет переведено именно так. Это ключевое слово. Ключом является слово, которое используется для слов «для» или «потому что» его можно перевести любым способом. Ключ потому что, и тогда это даст вам повод для похвалы, обоснование. И вот, это называется поводом для похвалы. Часто поводом для похвалы является призыв к похвале. Итак, у вас есть призыв хвалить, кричать Богу, и тогда зачем? Потому что, и тогда это объясняет почему. Итак, мы хотим прочитать лишь некоторые из них, чтобы найти повод для похвалы, и просто проиллюстрировать это с помощью этого ключевого пункта, ключевого слова «за» или «потому что». Итак, в главе 47, стихах 1 и 2, которые мы, кстати, только что прочитали, говорится «Хлопайте в ладоши, все народы, восклицайте Богу с криками радости». Это ваш призыв к похвале. Два императива «кричите и хлопайте в ладоши». И затем в следующем стихе говорится о ключе, о Господе Всевышнем. Почему мы его хвалим? Потому что он потрясающий. Великий король. Обратите внимание, что снова появляется метафора царя, великий царь над всей землей. Это повод похвалить. Он классный. Он великий царь всей земли. Это пример в первом и втором стихах главы 47. Псалом 57, стихи 8 или 9 и 10. Он говорит это как своего рода обязательство хвалить. «Прославлю тебя, Господи, среди народов». «Я буду петь о тебе среди народов». Это стремление хвалить. И как он выполняет обязательство хвалить? «Я сделаю это». Почему? «Ибо ключ — велика любовь твоя, достигающая небес». Твоя верность достигает небес. И тогда он дает повод похвалить за великую любовь твою. И снова мы упомянули песню Мэтта Хофланда на YouTube для Great Is You Alv и прекрасное исполнение 57-го псалма в музыке. Теперь, например, еще один, но этот немного сложнее. Видишь иногда ивритов, и когда они пишут стихи, ты должен понимать, что между повествованием и поэзией существует огромная разница. Даже когда вы смотрите на Библию, когда вы открываете свою Библию, опускаете палец и говорите «Бытие», вы получаете свою Библию, сканирующую текст на столбцы, а столбцы — на абзацы. И смотришь, а они все абзацами вниз, один абзац следовал за другим. И все они, как бы сказать, оправданы с обеих сторон. Другими словами, Ваши повествовательные колонки квадратные, а эта колонка опускается вниз, они квадратные. Начальное слово и конечное слово, этим начинается строка, этим заканчивается строка, а затем оно идет вниз по абзацам. В поэзии поэзия строится не вокруг абзацев, а вокруг отдельных строк, стихотворной строки. Итак, по сути, у вас есть, и в этом вся разница. И если вы заглянете в свою Библию, возьмете Бытие и откроете, вы увидите их в колонках, потому что это повествование разбито на абзацы. Если вы перейдете к псалмам или некоторым пророкам в других местах, притчам, Иову и запишете стихи, вы увидите, что каждая строка разбита на строки и что разрыв строки — это действительно очень важно. Фактор. Поэзия приходит к нам в виде отдельных строк, которые при ее создании складываются от строки к строфе. Строфа подобна поэтическому абзацу. И потом, на самом деле, очень часто, когда появляются строки, они располагаются в так называемом двухточечном виде. Извините, что сбиваюсь с стихов, но там две строчки. Обычно в еврейской поэзии часто встречаются две строки, которые говорят одно и то же, своего рода синонимический параллелизм. Оно говорит это гораздо больше этого, или оно скажет это, и ни в коем случае не то, и они будут противоположными. И они назовут это антитетическим параллелизмом. Так что существует синонимический параллелизм, когда они говорят, что это, более того, это, они идут в одном направлении. А потом, когда они снова поменяли двоеточие, это, но не совсем это. Итак, с праведниками такое случается, а с нечестивыми такое случается. Итак, праведники и нечестивцы будут противопоставлять эти противоположные параллелизмы, широко заметные в притчах. А еще есть такие, которые линии не соединяются семантически и называются в основном синтетическим параллелизмом. Итак, это ABC, а затем DEF, а не ABC, ABC, где есть повторение. Итак, в любом случае, мы имеем дело с тем, что поэзия любит короткие вещи, потому что их нужно уловить. Это почти как Твиттер. Хорошо. Ребята, вы пользуетесь Твиттером. Простите, если вы используете эту метафору, но она просто пришла мне в голову, но вы понимаете, о чем я говорю. Вы должны написать что-то таким большим количеством символов. Итак, в поэзии происходит следующее. Каждая строка должна быть почти определенной длины, и строки должны выстраиваться в линию. Если вы написали много стихов, вы знаете, что строки совпадают, но не всегда точно по времени. Итак, в поэзии приходится быть очень кратким в словах. Каждое слово выбирается по его звучанию или смыслу. И каждое слово в стихотворении действительно важно. В то время как в повествовании повествование больше похоже на эту лекцию, где вы болтаете, продолжаете и все такое, но поэзия очень, очень хорошо написана, и каждое слово, звук и смысл имеют значение. И поэтому в них нет посторонних слов, очень усечено, очень сокращено. Это то слово, которое мне нужно, сокращенное, очень сокращенное. Итак, например, в случае, когда нужно похвалить, у вас обычно есть это ключевое слово, потому что, а затем оно сообщает вам причину. Но иногда из-за поэзии опускают слово for, а иногда и глаголы. Они называют это разрывом глагола. Вы используете глагол из первой строки, который попадает во вторую строку. Они даже не повторяют глагол, потому что предполагают, что вы знаете, как его снизить. Но в любом случае в главе 66, стихах с 8 по 9, говорится «Хвалите Бога нашего, народы, да будет слышен звук хвалы Его». И затем NIV пропускает это слово, но я думаю, что оно здесь, потому что Он сохранил нам жизнь и не дал нашим ногам поскользнуться. Почему вы Его хвалите? Почему голос народа должен слышать Его хвалу? Потому что Он сохранил нашу жизнь и не дал нашим ногам поскользнуться. Итак, ключ там не упоминается. Другими словами, здесь не хватает ключа, но он, кажется, подразумевается в повествовании. Это повод похвалить. Таким образом, не у всех поводов для похвалы есть ключ, который ее запускает. Иногда они опускают это просто ради краткости и по другим причинам, возможно, веским. Теперь, глава 66, стих 12, он говорит: «Вы позволяете людям ездить над нашими головами. Мы прошли огонь и воду, но ты привел нас в место изобилия». И вот здесь он делает повод для похвалы, используя описательное описание. Он рассказывает, что произошло. «Вы позволяете мужчинам скакать над нашими головами. Нас избили. Мы прошли огонь и воду». Это немного похоже на Джеймса Тейлора с огнем и водой, но вы привели нас в место изобилия. И тогда вы получаете это освобождение. Они пронеслись над нашими головами, но ты избавил нас. И вот это повод для похвалы, опять же, без ключа как такового. А потом это случается довольно часто. И я просто хочу рассказать об этом. Бог услышал молитву человека. И когда Бог слушает молитву, ответом, по сути, является прославление Бога. И это прекрасная вещь. Бог услышал нашу молитву, слава Богу. Итак, это происходит в главе 66, стихи с 19 по 20. Вы можете видеть, что многие из них взяты из 66-го псалма, псалма о нем. Больше похвалы ближе к концу. Итак, мы много делаем с 66 по 69, 70 и тому подобное, потому что именно там находятся гимны. Наша вторая книга начинается с множества причитаний и заканчивается хвалой Богу. Но в главе 66, стихах 19 и 20, сказано: «Но Бог непременно услышал и услышал мой голос в молитве. Хвала Богу, который не отверг мою молитву и не лишил меня своей любви». И вот красивое заявление, восхваляющее Бога за то, что Он услышал мою молитву. Услышать это значит услышать и ответить на Его молитву. И вот в дело вступает молитва, когда человек молится, молится, не хвалит, а молится, типа молится, молится, а потом хвалят Бога. Я там играю на звуках слов. Извини за это. Хорошо. И, по сути, последнее, и это интересная идея. И по мере того, как я изучаю больше из них, призываю к хвале, вызываю хвалу, призываю к хвале, восклицаю Господу, потому что Он благ, и тому подобное. В некоторых из них я обнаружил смешение повода для похвалы с самой похвалой. Итак, поводом для похвалы оказывается сама похвала. Итак, Он не просто дает вам повод, Он хвалит вас и дает вам повод. Это сама похвала. Итак, происходит смешение этих двух категорий, призыва к похвале и повода для похвалы. Иногда они сливаются в одно. Он говорит это в Псалме 62, 3, потому что любовь ваша лучше жизни. Он говорит: «Боже, ты любишь меня». Это часть его хвалы Богу. «Мои уста прославят тебя, заставят хвалить. Я буду славить тебя, пока я жив. И во имя Твое я подниму руки». Обязательство хвалить. Я подниму руки. Я буду хвалить Тебя. Почему? Потому что Твоя любовь лучше жизни. И снова заявить, что ваша любовь лучше, чем жизнь, на самом деле значит восхвалять Бога как такового за то, что Его хвалят. Итак, вам нужно быть осторожным. Вы проводите эти когнитивные различия между призывом к похвале и поводом для похвалы. А иногда они прекрасно сочетаются друг с другом. А повод хвалить на самом деле — это сама похвала. И это своего рода, я не знаю, это своего рода изящная вещь, когда эти вещи сочетаются. Теперь, следующее, что я хотел бы сделать, это переключить тему. Мы рассмотрели призыв к хвале и причину хвалить за или потому, что и призыв к хвале связан с повелительным наклонением «восклицайте Господу». Теперь, на что я хотел бы обратить внимание, как люди на самом деле хвалят. Как происходит похвала? Итак, как хвалить? И для этого я хочу начать с рассмотрения того, что я называю основой. Основы похвалы. И мы вернемся к этому в конце презентации. Кажется, что основой хвалы является радость в Боге. Что человек радуется Богу? Это изобилие. Мне нравится это слово «изобилие», потому что я думаю, что оно отражает его. существует изобилие Бога, и это изобилие прорывается вперед в хвале Бога. Это можно увидеть в Псалме 42, 4. Здесь говорится об этом, о чем я вспоминаю, изливая душу свою, как я шел с толпой, возглавляя процессию к Дому Божию, с криками радости и благодарения. Радость и благодарность. Это радость в Боге. Он радостный. Он счастлив. Вы можете вспомнить Давида, когда он приносит ковчег в Иерусалим, изо всех сил танцуя перед Господом и просто вместе с народом, празднуя вместе с собранием, и восхваляя Бога изо всех сил и всего, что у него внутри. Возникает изобилие, и это изобилие может быть выражено только в восхвалении Бога. И это изобилие в Боге приводит к хвале Бога. Псалом 42 и 43, которые мы показали, были парой. Говорится, тогда приду к жертвеннику твоему, жертвеннику Божьему, Богу, радость моя и утешение. И получается такое представление о радости и восторге человека в Боге. И в этом действительно все дело. Боюсь, в нашей культуре иногда нам не хватает радости и восторга. Все, мы анализируем то или иное. Нам не хватает этой буйной радости и восторга в Боге. И говорит, радость моя и радость, на гуслях восхвалю тебя, Боже, Боже мой. Таким образом, изобилие приводит к тому, что оно переполняет сердце человека, где он славит Бога. Им просто нужно высказать это, потому что они так благодарны. Благодарение является своего рода основой всего этого. Они так благодарны и просто радостны в Боге. И они просто разражаются этой похвалой. Во-вторых, теперь этот ведет в другом направлении. Есть нравственные предпосылки к хвале Божией. Есть нравственные предпосылки к хвале Божией. И я просто хочу прочитать некоторые из этих стихов, потому что некоторые из этих стихов здесь весьма выразительны с точки зрения этого. Итак, начну с 50-го псалма, 16-го и 17-го стихов. Там сказано, о злому Бог говорит, какое право вы имеете цитировать мои законы? Итак, Бог возражает, но обычно Бог говорит, а да, я люблю, чтобы мои люди декламировали мой закон и размышляли над моим законом день и ночь. Богу это нравится. Но когда он говорит, но когда нечестивые читают мой закон, он говорит, но нечестивый Бог говорит, какое право вы имеете читать мои законы или брать мой завет на свои уста? И поскольку они нечестивы, произнесение заветов Божьих на устах является нарушением, и этим оскорбляется Бог. Вы ненавидите мои наставления и оставляете за собой мои слова. Значит, есть моральные предпосылки. Ты просто не можешь быть злым человеком и говорить, я весь славлю Бога и все круто. Нет, Бог говорит, что есть моральные предпосылки. Глава 66, вернемся к Псалму 66, стихам с 17 по 18. Он говорит, я воззвал к нему устами моими. Его похвала была у меня на языке. И далее он говорит так, если бы я лелеял в сердце грех, Господь не послушал бы. Другими словами, часть хвалы состоит в том, что он хочет воззвать к Господу. Мы молились Богу и просили Бога о помощи. Итак, возникла своего рода человеческая просьба к Богу о помощи, освобождении или спасении. Итак, была эта молитва, и теперь хвала также является криком Господу, чтобы он мог услышать нашу хвалу в ответ на благодарность за то, что он сделал. Но говорит, если бы я лелеял грех в сердце своем, Господь не услышал бы, не услышал бы. Таким образом, похвала остается глухой, потому что у нас нет моральных требований, чтобы даже хвалить. Таким образом, праведность по сути необходима, а нечестие дисквалифицирует. Итак, позвольте мне взглянуть на еще один стих, и я сделаю это, прежде чем мы перейдем к частям тела. Там сказано, что праведники возрадуются о Господе и прибегнут к Нему. Возрадуются праведники и прибегнут к Богу, и все правые сердцем, праведные сердцем прославят Его, прославятся в Нем. Итак, вы видите снова, праведники, честные сердцем, это те, кто прославляет Бога. Итак, есть эти моральные предпосылки к похвале. Есть страстная радость перед Богом, но есть и моральная предпосылка для хвалы. Теперь мы собираемся углубиться в некоторые детали, а это скорее почти механические вещи. Как вы прославляете Бога? Я хочу сначала посмотреть на тело, а как тело, наше человеческое тело славит Бога. Итак, я хочу посмотреть на части тела. Я хочу взглянуть на части тела и на то, как части тела, потому что, когда я читал все эти псалмы хвалы, в них постоянно упоминались определенные части тела и их участие в хвале. Итак, наши части тела, прежде всего, позвольте мне начать с псалма 71, стихов 23 и 24. В псалмах 71, 23 и 24 человек, псалмопевец, стар и чувствует, Бог не оставит меня в старости. Псалом 71, а затем псалом 72 будет Соломоном, великим царем, что является своего рода ответом на этот угасающий характер в псалме 71. Затем сила в псалме 72, аналогично первой и второй главам трех царств, где Давид слаб и все движется. Переходим к Соломону в третьей главе, где есть сила, ход аналогичного типа. Псалом 71, стихи с 23 по 24, проверьте здесь части тела. Мои уста будут кричать от радости, когда я пою тебе хвалу. Итак, губы задействованы. Мои уста будут кричать от радости, когда я пою тебе хвалу. Я искупленный, мой язык будет говорить о твоей праведности, твоих праведных делах весь день. Ибо те, кто хотел мне навредить, были посрамлены и смущены. Помните врага, человека, который хочет ему навредить, он посрамлен и смущен. С ними случилось что-то плохое. Мой язык расскажет о твоих праведных делах. Другими словами, Боже, ты воздал мне должное. Ты отстранил нечестивца и поэтому освободил и спас меня. Поэтому мой язык расскажет о твоих праведных делах. Итак, мои губы и язык задействованы в этих частях тела. И не только это, в псалме 51, 15, в великом покаянном псалме Давида после его греха с Версавией, он говорит: «А Господь, открой мои уста». Обратите внимание на губы и рот, на этот раз не язык, а рот. И вы можете видеть, что это, как бы сказать, они фокусируются на частях тела, и это почти то, что они называют синекдохами или метонимиями, которые, по сути, дают часть тела человека, которая на самом деле ее выражает. Они говорят о себе в целом, но используют лишь синекдоху, как и все остальные на палубе. Когда вы говорите, что все на палубе, вы не имеете в виду, что все должны поднять руки на палубу. Вы имеете в виду всех, кто находится на палубе, всех людей, которые работают на судне или где бы то ни было на палубе. Так или иначе, он говорит: «А Господь, открой мои уста, и мои уста воздадут хвалу тебе». И это он провозглашает хвалу, но при этом использует уста и губы. А вот еще один интересный момент. Хлопайте в ладоши. Итак, когда мы уже прочитали это в Псалме 47:1, хлопайте в ладоши, все народы, восклицайте Богу с воплем радости. Итак, у вас есть хлопки в ладоши и крики. Я имею в виду, это довольно шумно для похвалы. Это довольно шумно для похвалы. Один из писателей, которых я читал, упомянул тот факт, что похвала — это довольно шумно. Похвала довольно шумная. Вы хлопаете в ладоши, ты кричишь к Богу. И снова, когда я рос в очень строгой церкви, где все было тихо. И все, что я делал, когда был маленьким, это типа, в церкви нужно вести себя тихо. В церкви нужно соблюдать тишину. Итак, вы ждали, пока сможете уйти от родителей. Итак, вы можете как бы поерзать на своем месте и немного пошуметь. Но вот видите, что это хлопанье в ладоши и воззвание к Богу – дело шумное. Похвала на самом деле шумная вещь. Это бодрит. Ненавижу это говорить, это ужасная метафора. Мне это не нравится. Но мы с женой ходили, там есть школа, от которой эти люди сумасшедшие. Теперь эти люди легитимны. Лучше мне не говорить об этом на пленке. Но в любом случае я пошел на игру штата Огайо. Мой сын участвовал там в каком-то лакроссе, А мой внук и в этой игре штата Огайо, эти люди сошли с ума. Эти люди стояли на протяжении всей игры, крича о победе штата Огайо, штата Огайо. А люди рядом ничего не видели. Они продолжали говорить этим людям: «Садитесь, садитесь». Они не могли сесть. Они кричат о победе своей команды. И на протяжении всей игры мы всю игру стояли, потому что их нельзя было заткнуть. Вы не могли их сесть. Они были так полны энтузиазма по поводу штата Огайо. Эти люди сумасшедшие. Я говорю о том, что, возможно, нам следует сойти с ума по Богу вот так. Да, это действительно было бы хорошо. Извините за эту метафору, но это просто, понимаете, о чем я? Радость, которая проявляется в криках, аплодисментах и тому подобном. Итак, говорит он, хлопайте в ладоши и восклицайте Богу с криками радости. В 4 и 5 стихах Псалма 63 я буду славить тебя, пока я жив. И во имя твое я подниму руки. Итак, это воздевание рук к Богу и хвала. Душа моя насытится, как сытнейшей пищей с поющими устами, уста мои восхвалят тебя. Итак, это поднятые руки, пение и восхваление Бога. Когда я думаю о поднятых руках, я думаю о парне, который работает в Гордон колледже, где работаю я. Он здесь контролер, и я думаю, собирается уйти на пенсию, а это значит, что он, вероятно, собирается заняться чем-то другим. Но его зовут Майк Ахерн, и я восхищаюсь этим человеком. И я наблюдал за ним на церковных службах и сижу напротив него в церкви на Парк-стрит. И когда он идет прославлять, чувак, когда бы он ни молился, это просто увеличение, его руки поднимаются вверх. И это приводит к тому, что я смотрю на Майка через эту штуку, и его руки поднимаются вверх. Когда я думаю о том, как мы молимся всемогущему Богу, у меня поднимается дух. Итак, молитва с поднятыми руками – прекрасный символ. Помните ли вы, как Моисей одержал победу над амаликитянами, подняв руку? Ну ладно, как хвалить подобные вещи? Теперь мы рассмотрели рот, губы, язык, руки, хлопки в ладоши, крики. А теперь я хочу рассмотреть инструменты хвалы. Да, теперь у них есть инструменты хвалы, выходящие за рамки только частей тела. Сейчас мы поговорим о двух вещах, и я не хочу вдаваться в подробности. Есть два типа арф. Я не увлекаюсь игрой на арфе, но в любом случае, я сейчас буду на ней играть. Но в любом случае пупок — это один тип арфы, а киннар — другой. Итак, киннар, мы знаем из Кинерита, что это Галилейское море. Итак, Галилейское море похоже на арфу. И поэтому они на самом деле назвали это чем-то вроде арфового моря, киннар. И то, что происходит, позвольте мне сказать, с пупом, арфой, поэтому они переводятся двумя разными способами. Теперь вы можете быть осторожны. Не позволяйте всем переводить арфу и арфу, потому что это два разных типа инструментов. Итак, тот, что на арфе, тот побольше. По сути, позвольте мне просто разместить это здесь. Картинка спасает тысячу слов. И вот вы видите арфу и видите, что у нее одна рука. Там одна рука. Это арфа. Обычно это арфы, или пупок больше киннора. Киннар меньше. Обе эти арфы, между прочим, не являются стоящими арфами, какими вы видите сегодня арфиста с этим огромным инструментом, который весит несколько сотен фунтов. Эти вещи несли люди. И у нас есть изображение древнего мира Ближнего Востока из Ассирии и других мест, куда их носят, и мы действительно можем видеть их в руках людей. Но этот больше. Этот больше. И на самом деле, часто люди думают, что на этом единственном рычаге, ведущем к резонатору, находится больше струн. Итак, вы видите, как звуковая коробка входит под углом. Это арфа, большего размера. Он больше, больше, но его все равно можно носить с собой. Но у него больше струн и один рычаг с большим резонатором здесь. И это на 12 струнах. В них обоих играют, пока они идут. Позвольте мне просто прочитать стих, который поднимает эту тему. Псалом 71, стихи с 22 по 24, говорит: «Я восхвалю тебя на арфе, на пупе. Я прославлю тебя на арфе за твою верность. Боже мой! Я буду петь тебе хвалу на лире». Это Киннар, о святой Израилев. Итак, вы видите, что это два синонимичных параллелизма. «Я прославлю тебя на арфе». Более того, «Я прославлю тебя на лире». Итак, они оба идут в одном направлении, и это еврейская поэзия. Они пишутся через двоеточие, две строки как бы повторяются. Один говорит «Эбиси», а другой говорит «Более того», «Эй простой плюс би простой плюс си простое». Итак, «Я буду хвалить тебя пупом, арфой за твою верность». «Боже мой, на лире прославлю тебя, Киннар, святый Израилев». «Мои губы, позвольте мне продолжать читать, потому что это соответствует тому, что мы делали раньше. Мои уста будут кричать от радости, когда я пою хвалу тебе, мне, которого ты искупил. Мой язык весь день будет рассказывать о твоих праведных делах, ибо те, кто хотел мне навредить, были посрамлены и смущены». Итак, это Киннар, пупок. Вы можете увидеть одну руку и все такое. Понимаете, Киннар больше похож, и это больше для, наверное, бедных людей. Например, мальчик-пастушок Дэвид играл киннора. Вы видите, что здесь две руки. У него две руки, и она пересекает деку, почти как гитара, но две руки. А потом вы видите здесь этот бар. Итак, у него две руки с перекладиной. Это киннар. И если вы посмотрите на это немного, в любом случае, оно должно быть немного похоже на Галилейское море, киннар. Так что это более популярно. Очевидно, что этот дороже, и в нем будет больше ритуальных королей и тому подобное. Это скорее мальчик-пастушок, несущий его. Вы можете видеть, как вы можете носить его с собой, и вы можете почти бросить его в свой рюкзак. И это киннар. И это тоже там упоминается. Итак, эти двое параллельны, арфа и киннар. Оба переносные, однорукий и двуручный, с меньшим количеством струн. Теперь позвольте мне перейти к следующему используемому инструменту. В следующем инструменте говорится, что в главе 47, 5 стихе, Псалом 47, 5 говорится, «Бог вознесся среди криков радости». Ты можешь в это поверить? Это почти как рай. Будет ли крик на небесах? Так или иначе, Бог вознесся среди криков радости, Господь среди трубного звучания. Итак, когда я был молод, мы с братом играли на трубах, и мы были своего рода дуэтом Хильдебранта, дуэтом. И мы играли на наших трубах. Это медные трубы. Они играют на трубах и все такое. Речь идет не об этом. Это называется шафар, и на самом деле Марко должен был снимать это на пленку. Я очень благодарен ему за запись. Он владеет одной из этих вещей. Они красивы. Мне следовало попросить его принести это. Я не думал об этом до сих пор. Но это бараний рог. Это бараний рог. Те, которые я хотел купить, когда мы были в Израиле, мы с женой были, как бы это сказать, в то время нищими. Один из них стоил около 125 баксов и был примерно такой же длины. И чем они крупнее, тем больше они похожи на такие, и в них есть такие изюминки. И чем больше поворотов, я имею в виду, некоторые из них действительно хороши примерно за $250. Тогда в нашем имени не было двух четвертей. Но в любом случае красиво. Есть шафар, это бараний рог, и они издают этот звук, и он раздается, и он называется трубой. Часто, когда они играют на этих трубах, это похоже на звук, собирающий людей, и они играют на трубе. Когда я был молод, я играл на трубе. Я работал в стипендии «Дитя евангелизма». Сообщество «Дитя евангелизма», мы работали с маленькими детьми. Миссис Стейнбринг, это в Ниагарском водопаде. Она была своего рода пожилой женщиной, которая ходила со всеми этими детьми вместе с сообществом «Дети евангелизации». Итак, что я бы сделал, вы помните тех маленьких, у них были грузовики, на которых были такие песни «Динь-динь-динь-дон». А это означало, что проедет грузовик с мороженым, и все дети в округе побегут покупать мороженое. Наверное, сейчас они нелегальны. Но в любом случае, когда я был ребенком, у них были грузовики, которые разъезжали и издавали звук. Итак, я выходил со своей трубой и играл звук на этой трубе «Чувак», как она называлась. Это было гетто в Ла-Салле, Ниагарский водопад. И в основном все эти дети из государственного жилья выбегали бы. Они слушали трубу, а затем миссис Стейнбринг делала презентацию для общества «Дитя евангелизации». И так или иначе, трубы, своего рода собрания, звучание трубы, предупреждение о войне. Часто их используют для предупреждения о войне, почти как сирену. Я имею в виду, ладно, возможно, мне нравятся не некоторые метафоры этого, а подтексты этого. Но так или иначе, звук трубы, сбор народа в собрание, возглас труб, шафар, бараний рог. Тогда последними здесь являются бубны или бубны. Итак, они там с бубнами, и там написано, что, по сути, впереди певцы. Так описывается шествие в 68 стихе 25 псалма. Там сказано, впереди певцы, за ними музыканты, с ними девицы, играющие на бубнах. Итак, вы получаете что-то вроде тамбурина, играющего под звуки труб, лир, арфы и труб, шафара. Итак, это инструменты хвалы. Другими словами, они взяли имеющиеся у них музыкальные инструменты и используют их, чтобы прославлять Бога. Бога. Мне кажется, у нас есть современные инструменты, гитары и другие вещи, и мы должны использовать эти инструменты, чтобы славить Бога. Все виды различных инструментов. И обратите внимание, что пение сопровождает все это. У меня еще не сложилось понятие пения. Я просто подумал об этом. Мне действительно следует остановиться на том, сколько раз здесь упоминается, что мы поем песню Господу. Итак, это касается музыки, а музыка способна коснуться нашей души так, как другие вещи не могут. Я просто говорю следующее: у моей свекрови болезнь Альцгеймера или слабоумие, и она страдает этим уже около 15 лет. И поэтому она не узнает никого из своей семьи. Она не узнает мою жену, которая является ее дочерью. Наверное, я даже не хотел этого говорить. Это было долго. Болезнь Альцгеймера или слабоумие, и она страдает этим уже около 15 лет. И поэтому она не узнает никого из своей семьи. Однако вы играете песню «Our Great Tower Art». Кто-нибудь помнит Билли Грэма? «Как ты велик». Вы играете эту песню или играете «Удивительную Грейс» и бабушку, которая не помнит никого из своей семьи, даже своего мужа, которого уже нет в живых. Она не может никого вспомнить. Вы играете в «Как ты велик», и ей это нравится. Вы играете в «Удивительную Грейс», и ей это нравится. Иногда даже со слезами на лице. И это просто красиво. Песня способна настолько глубоко проникнуть в нашу душу, что даже слабоумие не может от нее избавиться. Это так глубоко, и я это видел. Как мы говорили, когда люди играют песни, это трогает их душу, особенно когда они приближаются к смерти и тому подобному. Если вы когда-нибудь будете рядом с людьми, которые находятся на грани смерти и знают, что умрут, они часто спросят об этом. У меня есть друг, который поет, и он пел своему отцу, он приносил сборник гимнов и пел своему отцу по телефону, когда отец приближался к смерти. Итак, музыка, пойте и пойте, пойте хвалебные песни. Я не особо это развивал, но это довольно очевидно. Вот песня и крик. Я думаю, что мы сделали по крайней мере это здесь. И это мы собираемся снова похвалить. И мы здесь просто кратко упомянем эту песню и кричим. Мы уже упоминали о криках и тому подобном. Позвольте мне просто прочитать некоторые из этих вещей. И есть причина, по которой я хочу поднять этот вопрос. Псалом 65, вообще-то, позволь мне спуститься на один. Ага. Хорошо. Псалом 65, стих 13 говорит об этом, луга покрыты стадами. Долины покрыты зерном. Итак, вы получаете холмы, луга, покрытые стадами, и долины, покрытые зерном. Они кричат от радости и поют. Кто поет? Луга и долины. Говорят, что луга и долины персонифицированы. Медоуз не умеет петь. Они там, где стадо. Долины не умеют петь. Вот там зерно и выращивают, а пока поют. Там сказано, что они кричат от радости и поют. Где мы это видели раньше? Там, где сами стихии природы, самые стихии природы рассматриваются как возгласы Богу и хвала Богу. Другими словами, люди используют наши рты, наши губы, наши языки и кричат Богу с поднятыми руками или хлопая в ладоши. Это то, что мы делаем как люди. Мы одушевлены, но даже мир неодушевленный, луга и долины кричат Богу, хвалу Богу. Это как бы напоминает мне, вы помните пришествие Иисуса и 19-ю главу Евангелия от Луки? И люди говорят, ты слышишь, что говорят эти маленькие дети? Если бы эти люди замолчали, даже камни закричали бы. Иисус сказал, что даже камни будут кричать, и, видимо, даже сама природа. Помните, как в 8 главе послания к римлянам говорится, что все творение стонет, ожидая наступающего дня. Даже внешне само творение выражает себя в хвале Богу. И мы, люди, тогда можем присоединиться к такому олицетворению неодушевленных предметов, и мы, как и все люди, должны гораздо более четко выражать свою похвалу. Как долины и холмы, они стонут из-за греха. У нас было искупление Иисуса Христа и свобода, исход и так далее. Нам следует еще больше славить Бога. Итак, как хвалить персонификацию, а затем праздник толпы, это еще один способ хвалить то, что эти вещи делаются сообща. И вот, сказано в Псалме 68, стихи 24-26, «Предстало перед глазами шествие Твое, Боже, шествие Бога и Царя Моего во святилище перед певцами, за ними музыканты и с ними девицы, играющие бубны». Хвалите Бога в великом собрании, хвалите Господа в собрании Израиля. Итак, вы понимаете, были ли вы когда-нибудь на стадионе, где около 100 000 человек, и все они кричат за свою команду, а вы находитесь за пределами этого стадиона, и вы можете услышать это на многие мили. И вы можете услышать этот грохот. И вот у вас возникает идея, что они собрались вместе в большое собрание и взывают к Богу, славя Бога. И это шумно. Он гаснет, и вы можете услышать его в собрании Израиля, приближается праздник толпы, процессия приближается к собранию. И вот, это своего рода упорядоченная процессия, посредством которой это происходит. Итак, как хвалить, а затем мы переходим к великому собранию, которое мы только что смотрели, и великому собранию, входящему в святилище. Итак, Псалом 68, стих 26, «Хвалите Бога в собрании великом, хвалите Господа в собрании Израилев». Хорошо. И ладно, переходим к святилищу. Там говорится, что я однажды наслаждался приятным общением, когда мы гуляли с толпой у Дома Божьего. Итак, этот парень размышляет о жизни и говорит, «Я помню те шествия». Я помню, как подошел к Дому Божьему, гулял со своими друзьями и восхвалял Бога, когда мы объединились в том приятном общении, когда мы шли к Дому Божьему, причем Дом Божий был святилищем. Теперь как хвалить? Это не только пение и крики, игра на инструментах, сбор большого собрания и тому подобное. Но есть еще такое понятие, как рассказывать, и оно предназначено для таких людей, как я, которые не очень хорошо поют. Итак, это фактическое произнесение или провозглашение похвалы. Итак, это более четко сформулированная вещь. В главе 71, стихи с 15 по 18, говорится, «Уста мои будут говорить о праведности твоей, о спасении твоем весь день, хотя и не знаю меры ее. Я приду и возвестю о твоих могущественных делах, о всевластный Господь. Я провозглашу твою праведность, только твою». И вот, говорит он сейчас, мой род расскажет, и я расскажу людям, что вы сделали. Я собираюсь провозгласить то, что ты сделал, твою праведность, только твою. С юности моей, Боже, ты учил меня. И по сей день я возвещаю о твоих чудесных делах. Итак, что такое похвала? Это провозглашение могущественных дел Божьих, рассказ о могущественной работе Бога в чьей-то жизни. Даже когда я буду стар и сед, помни, что это Псалом 71. Даже когда я состарюсь и поседею, не оставляй меня, Боже, пока я не объявлю твою силу следующему поколению, твою мощь всем, кто придет. Итак, существует мнение, что когда человек стареет, одна из замечательных особенностей пожилых людей заключается в том, что они видели эти могущественные дела Божьи и рассказывают следующему поколению об этих могущественных делах Божьих, которые они видели. У меня был отец, и моя мать рассказала мне историю моего отца. И когда он увидел великую работу Божью, его не было дома, и он стал спонсором молодежной группы. Они гуляли по государственному парку Бакхорн, а там болото. Болото, наверное, акров 50, 100, больше 50, скорее 100 акров, огромное болото со всеми камышами и камышами. Итак, мой папа хотел бы провести этих детей через это болото. Один из парней носил контактные линзы. И вдруг эта контактная линза, Нейтли, его контактная линза выпадает в болото. Типа «святая корова». Я имею в виду, ты понимаешь, о чем я говорю. Когда что-то происходит в болоте, не хочется спускаться и смотреть, где твои ноги. И вот, выскакивает, ищут, не могут найти. Итак, начинает темнеть. Вы не хотите оставаться там, в темноте. И вот мой отец понял, что темнеет. Он, кстати, рассказал Нейту, что это были за штуки, я не знаю, что они собой представляют сейчас. Сейчас они, наверное, дешевы, но тогда они стоили очень дорого, по крайней мере, пара сотен долларов. Итак, контакт Нейта всплыл, и мой отец сказал, ладно, уже темнеет. Нам не удалось его найти. Нам нужно идти домой. Нейт, мы с тобой вернемся завтра и найдем его. Они пошли домой. В чем проблема? Когда вы выйдете на следующий день и пойдете в болото, вы найдете его. Мой отец рассказывает историю. Мой отец молился. Они с Нейтом вернулись на следующий день. Мой отец молился. Закончив молиться, он посмотрел на болото и увидел там сумасшедшие контактные линзы. Он просто протянул руку и взял его. Вот оно. И вы говорите, ух ты, какова вероятность того, что что-то подобное произойдет. Я бы заблудился в этом болоте, не говоря уже о том, чтобы вернуться на то самое место, которое ты не мог найти, просто уронив. Приходишь через день, подходишь, молишься Богу, и бац, он находит. Судя по тому, что мне сказали, Нейтли сейчас пастор в Буффало, штат Нью-Йорк. И вообще, чудеса Божьи, как бы это сказать, и пожилые люди помнят эту историю. Итак, они пришли к моему отцу. Затем моя мать рассказала мне историю того, что произошло. Мой отец никогда бы не стал говорить о подобных вещах. Он был, как бы сказать, очень замкнутым и тихим человеком. Но моя мама делится этой историей. Так или иначе, объявите об этом следующему поколению. Мы собираемся вернуться к этой идее. Теперь вместо хвалы, и я хочу двигаться по этому вопросу быстрее, потому что мы говорили, мы быстро поговорим об этих идеях, вместе хвалы. Пока я рассматривал хвалу во второй книге этого алтаря, она постоянно возвращалась к определенным местам, где возносилась хвала. И поэтому я не хочу сводить к минимуму эти важные места. Итак, позвольте мне взглянуть на некоторые из них, Дом Божий, Его Святую Гору и Его Жертвенник. Все они взяты из глав 42 и 43. Другими словами, именно так начинается эта книга. Обратите внимание на топографические, географические или географические ссылки здесь. 42:4 говорится... Об этом я вспоминаю, изливая душу свою, как он ходил с толпой, ведя процессию, куда? в Дом Божий с криками радости и благодарения среди праздничной толпы. Глава 43, она параллельна 3 и 4 стихам Псалма 42, посылая ваш свет и истину. Позвольте им вести меня. Пусть они приведут меня на твою святую гору, в место, где ты обитаешь. Где обитает Бог? Он обитает на своей святой горе. Тогда я пойду к алтарю Божьему. На этой святой горе находится жертвенник Божий. Я пойду к жертвеннику Божию, к своей радости и удовольствию. На арфах прославлю тебя, Боже, Боже мой. И вы можете видеть, как все эти темы сливаются воедино, когда он идет в храм и когда он стоит у алтаря и восхваляет там Бога, когда его переполняет радость и восторг. Псалом 68, стихи с 16 по 20, а затем с 24 по 26 и 35. Я просто прочитаю их вместе. Есть это движение с Синая, где Бог обитал на Синае. Помните 10 заповедей и Моисея, и есть это движение от Синая, 10 заповедей, великой горы Божьей на Синае до святилища в Иерусалиме. И вот Псалом затем изображает это движение Божие, как движется сам Бог, откуда теперь Бог. Вы бы сказали, что Бог вездесущ. Бог повсюду. И я боюсь, что иногда, когда мы принимаем вездесущность Бога, мы принижаем или умаляем представление о том, что Бог обитает в определенном месте. И происходит то, что наше всеведение как бы поглощает все, а не это развлечение, это движение от Синая до Иерусалима, где находится святилище. И псалмопевец действительно в этом заинтересован. Опять же, будьте осторожны с тем, как вы используете всезнание для очернения конкретных географических ссылок. Псалом 68, стих 16. Зачем смотреть с завистью, скалистые горы, на гору, где Бог избирает царствовать, мотив царства, где сам Бог будет обитать вечно? Колесниц Божьих десятки тысяч и тысячи тысяч. Господь пришел с Синая в свое святилище. Итак, это движение от Синая, горы Божией, к святилищу и Иерусалиму. Когда ты вознесся на высоту, ты вел пленников в свой поезд. Ссылка на Новый Завет. Ты получил дары от людей, даже от непокорных, чтобы ты, Господи Боже, мог обитать там. Хвала Господу, Богу, Спасителю нашему, ежедневно несущему наше бремя. Селах. Затем вниз, глава 68, стих 24, всего на несколько стихов ниже. Предстало в поле зрения твое шествие, Боже, шествие Бога моего и царя во святилище перед певцами, за ними музыкантами, и с ними девицы, играющие на бубнах, о которых мы прежде читали. Славьте Бога в великом собрании. Хвалите Господа в собрании Израиля, которое собирается там во святилище. Псалом 68, стих 35, еще немного. Великолепен ты, Боже, в святилище твоем. Обратите внимание, как то, что у Бога есть особое место для Бога, помещает Бога в святилище. В вашем святилище это не ограничивает, но есть место, которое для него особенное. В твоем святилище Бог Израиля дает силу и силу своему народу. Слава Богу! Итак, это касается святилища. Теперь я хочу получить более конкретную информацию, а не только о святилище и конкретной горе. И вы заметите, что о Сионе говорится особо. Псалом 65 стихи 1 и 4, Псалом 65 стихи 1 и 4, хвала ожидает тебя, Боже. Где? В Сионе. Вы говорите, ну что же, на небесах похвала ждет. Нет, хвала ожидает тебя, Боже, на Сионе, чтобы исполнились наши обеты. Блаженны те, кого вы выбираете и приближаете к себе, чтобы они жили в ваших дворах. Мы наполнены благами твоего дома, твоего святого храма, твоего дома, твоего святого храма, твоего святилища. И где он находится? В Сионе. Святой храм в Сионе. Далее, святилище, во втором стихе Псалма 63 говорится, «Я увидел тебя во святилище и увидел силу и славу твою». Где? В святилище. Место хвалы, продолжая тему места хвалы. У вас здесь город Божий. Одно из немногих мест в Библии, где Иерусалим упоминается как город Божий. И затем Псалом 46, стихи с 4 по 7, позвольте мне это прочитать. «Есть река, потоки которой веселят град Божий, святое место, где обитает Всевышний». Где обитает Бог? Вы говорите, что Бог обитает на небесах или Бог обитает повсюду? Нет, это более конкретно. Там сказано «град Божий», «святое место», «град Божий» и «Иерусалим». Бог внутри нее. Она не упадет. Бог поможет ей в преддверии дня. Народы в смятении, и королевства рушатся. Он повышает голос, и земля тает. Господь Вседержитель с нами. Бог Иакова, наша крепость, села. Помните, как эта метафора королевской власти придает вес крепости и идее великой сильной башни. Еще один похож на тему Сиона, Псалом 48. Псалом 48, если вы когда-нибудь поедете в Иерусалим, вы должны держать Псалом 48 при себе. Псалом 48, велик Господь и достохвален в ограде Бога нашего. Обратите внимание на эту фразу «город нашего Бога, его святая гора». Она прекрасна в своей высоте, радость всей земли, как крайние высоты Цафона, это гора Сион, город великого царя, город великого царя. Обратите внимание на метафору короля, где обитает великий царь. Он обитает на горе Сион, а не на горе Цафон. Бог в ее цитаделях. Он показал себя ее крепостью. Итак, вы получаете представление о том, что сам Бог становится крепостью, защищающей свой народ. Псалом 52. Позволь мне закончить остальную часть. Я пропустил 13 стих. Я хочу вернуться с 48 часов 12 минут на 14. И это приятно читать. Я помню, как читал это на стенах самого Иерусалима. Там сказано, обойдите Сион, обойдите его, пересчитайте башни его, рассмотрите его валы, осмотрите его крепости, чтобы рассказать о них следующему поколению. Ибо это Бог наш во веки веков. Ибо сей Бог есть Бог наш во веки веков. Он будет нашим проводником до конца. А что это такое? Пройдитесь по валам и расскажите следующему поколению об Иерусалиме. Расскажите следующему поколению об Иерусалиме. Кстати, есть программа, которую я написал много лет назад, под названием «Заблудись в Иерусалиме», где вы действительно можете гулять по улицам Иерусалима в виртуальном мире. Это сделано не так хорошо, как сейчас с картами Google, с помощью которых вы действительно можете поехать в Иерусалим, но все равно мы отвезем вас в разное место и все вам объясним. Так сказано, ходите по Сиону, ходите вокруг него, считайте башни его. Затем в главе 50, стих 2, говорится, от Сиона, совершенного в красоте, воссияет Бог. Итак, вы получаете это от Сиона, совершенное в красоте, сияющий Бог. Псалом 66, стихи 13 и 14, мы возвращаемся к Псалму 66. Если заметишь, я приду в твой храм со всесожжениями и исполню свои обеты, данные тебе, обеты, которые обещали мои уста, и мои уста говорили, когда я был в беде. Я был в беде. Я дал обеты Богу. Куда мне пойти, чтобы выполнить свои обеты? Я иду в храм, чтобы выполнить эти обеты. А потом конкретно упоминается храм, и мы говорили о Псалме 43, 4 и других вещах. Дом Божий. Хорошо. Итак, это место хвалы. Но сейчас я хочу сделать движение из храма, место хвалы, святилище. И я хочу переехать в другой. Мы говорили о городе Божьем. Мы читали о том, что его называют Сионом, городом Божьим, городом великого царя. И теперь то, что я хочу сделать, это задокументировать, как я проходил, я продолжал замечать, что Бог будет обитать на Сионе, его святом храме, городе великого царя, Иерусалиме. Но затем произошло то, что хвала как бы вырвалась из Сиона и достигла всех концов земли. Итак, вы заметили, что есть тема Сиона, которое затем выходит за пределы. Сион становится теорией большого взрыва. Оно становится центральным, а затем взрывается и разлетается на край земли. А помните ли вы слова Иисуса Самарянки, что ни на этой горе, ни в Иерусалиме вы не будете поклоняться Богу, потому что Бог ищет поклонников, поклоняющихся Ему в духе и истине? И это звучит так, будто Иисус как бы говорит, а это не имеет значения. Знаешь, место не имеет значения. Но я не думаю, что там об этом говорится. Я думаю, речь идет о том, что сейчас самое время, Иисус здесь, что Сион, слава Божия исходит от Сиона до концов земли. И вот где мы сейчас находимся с точки зрения края земли. И это предвидено. На самом деле в псалме прямо сказано о универсальности хвалы. Поэтому я хочу выйти за пределы Сиона. Сион определенно существует. Я не хочу это умалять. Я хочу признать, что они с большим уважением относились к Сиону, Дому Божию, Храму Божию, Святилищу. Но затем происходит выход за пределы этого, поскольку это происходит повсеместно. Итак, давайте посмотрим на некоторые из этих стихов об универсальности. В первом и втором стихах Псалма 66 говорится: «Восклицайте от радости Богу, вся земля, не только Сион, вся земля, не только собрание Израиля, не только собрание Израиля, но вся земля. Воспевай славу Его имени. Сделайте Его похвалу прославленной. Вся земля склоняется перед Тобой. Они поют Тебе хвалу. Они поют хвалу Твоему имени». Выйдя за рамки этого, снова народы, это Псалом 67, стихи 4 и 5. «Пусть народы радуются и поют от радости. Вы, правящие народами, множеством народов, а не только Израилем, справедливо и руководите народами земли. Пусть народы, а не только Израиль, пусть народы хвалят Тебя, Боже. Пусть все народы хвалят Тебя». И таким образом вы получаете такой вид движения. И то, что мы видим, это церковь за пределами Израиля и для всего мира. «Пусть народы хвалят Тебя». Псалом 68, стих 32. «Пойте Богу, призывайте хвалу, пойте Богу, царство земные, пойте Господу». Не только Израиль, царство этой земли, все они поют хвалу Богу. «Пойте хвалу Господу». И затем последнее, которое мне очень нравится, потому что я люблю песню Мэтта Хофланда, Псалом 57, 5 в стихе 11. Это припев. Припев — это что-то в псалме, где вы увидите, что одно и то же говорится дважды. Это красиво. Когда вы слышите припев, вы знаете, это то, о чем говорит этот парень. Он заиграл этот припев. Итак, говорит, вот припев, «Вознесись, Боже, выше небес. Пусть слава Твоя будет над всей землей. Не только Сион, пусть Твоя слава будет по всей земле». Затем, в стихе 11, Псалом 57, 11, тот же припев, «Вознесись, Боже, выше небес. Пусть слава Твоя будет над всей землей». Итак, есть нечто превосходящее Сион. Мы хотим отдать Сиону должное. Место Бога в собрании Израиля было чудесным. Это было великолепно. Оно было совершенным по красоте и прочему, но затем переходило к универсальности хвалы и прочего. Теперь доволен. Каково содержание похвалы? И мы пойдем сюда быстро, потому что у нас мало времени. Есть парень по имени Клаус Вестерман, который сделал несколько очень интересных вещей в плане описательной похвалы, которую он называет описательной похвалой. Это означает восхваление Бога за Его действия и за то, кем Он является, то есть за Его качество, Его святость и Его любовь. Мы увидим Его любовь, доброту, Его милосердие и Его могущественные дела прошлого, Его могущественные дела Божьи. И это называется описательной похвалой. Вестерман также говорит, что есть декларативная похвала. И это декларативное восхваление Бога за конкретное дело, которые он совершил, за конкретные сообщения об избавлении. Итак, это больше благодарность за то, что сделал Бог, за отдельные и конкретные дела, которые он действительно совершил. Итак, он разделяет описательную похвалу и декларативную похвалу. Итак, мы хотим рассмотреть некоторые из этих различных типов похвалы. Итак, мы начнем с Псалма 64, стих 9, а затем 66, стих 3. И там сказано, что все человечество убоится и провозгласит дела Божии и поразмыслит над тем, что он сделал. Итак, каково же содержание похвалы? Содержание хвалы – дела Божии. Дела Божии являются содержанием хвалы. Стих 3 главы 66, 66, 3 говорит Богу, как ужасны дела твои. Дела Божии – эти люди видели дела Божии повсюду вокруг себя. Я думаю, что одна из проблем секуляризма заключается в том, что люди смотрят вокруг и видят, что Бог творит вокруг нас удивительные вещи. И люди, поскольку мы такие светские люди, мы не думаем о Боге в этом уравнении. Мы рассматриваем это как нечто, происходящее с научной точки зрения. Это просто безлично. Эти люди повсюду видели величественные дела Божии. Насколько удивительны ваши дела? Ваша сила так велика, что ваши враги присмыкаются перед вами. Псалом 65, стихи с 6 по 8 говорит об этом, теперь речь идет о творении. Итак, я хочу прежде всего сказать, что одним из содержаний хвалы будет идея творения. Это будет один из них. А потом мы будем развивать вещи, творить, и все возвращается к творчеству. Люди сегодня, мы любим спорить о творении. Когда произошло творение? Как произошло творение? Ребята из псалмов не беспокоятся о том, когда это произошло, почему это произошло или как это произошло. Их интересуют могущественные деяния Бога и его могущественные дела в творении. И поэтому они используют творение, чтобы прославлять Бога. Есть словословная функция творения. И вот важным моментом для псалмопевца является словословие, восхваляющее Бога за его чудесное творение. И мне кажется, что в центре внимания Бытие 1 и 2. Кстати, это гораздо лучше, чем все время спорить обо всем, о каждой этой черте. Но так или иначе, в Псалме 65, стихи с 6 по 8, говорится, кто образовал Бога, кто образовал горы своей силой, вооружившись силой, кто успокоил ревущее море. Кто успокаивает море? В древнем мире море считались хаосом. Древние моря рассматривались как хаос. Это было царство богов хаоса, тьмы и тому подобного. И происходит следующее: нет, есть один Бог, и Он успокаивает море. Бог способен успокоить море. Рев волн их, смятений народов, кто это делает? Бог успокаивает море. Теперь вы можете видеть, как я улыбаюсь, потому что о ком я говорю. Я говорю об Иисусе. Теперь помните об Иисусе, будьте спокойны, и волны утихнут. Это пугает учеников. Это пугает учеников, потому что кто сможет остановить море? Они знают это из псалмов. Кто тот, кто успокаивает море? Это Яхве, это Бог успокаивает море, а затем Иисус успокаивает море. И это типа, ой, Господи, Бог успокаивает море. Итак, это прекрасная отсылка. Живущие далеко боятся чудес твоих, где расцветает утро и меркнет вечер. Ты зовешь песни радости, вида восхода и заката. Восход, закат похожи на фильм, который я когда-то слушал. Восход и закат, вы видите красоту и величие Бога и красочные проявления каждого утра. Солнце садится и восходит по-разному. Это просто красиво. Теперь творение, да, но дальше идет псалмопевец, творение, Божие творение, словословие, хвала Богу, но и промыслительная забота о творении. И вы видите это в Псалме 65, стихах 9 и 10. Он говорит, что вы не только создали это, но и заботитесь о земле. Вы заботитесь о земле и поливаете ее. Вы обогащаете его обильно. Потоки Бога наполняются водой, чтобы обеспечить людей зерном. Итак, вы так предназначили. Вы промокаете его борозды и выравниваете его гребни. Ты смягчаешь его ливнями и благословляешь урожай его. Итак, вы видите, как эти люди славят Бога за дождь. Израиль — это культура дождя. Это отличается от Нила. Нил — речная культура. И поэтому Израилю пришлось полагаться на Бога в вопросе дождя, и Бог дал дождь. И израильтяне сказали: «Да, Боже, спасибо тебе». И это является основанием для похвалы. Провиденциальная забота Бога о земле, на которой они жили. Теперь не только о творении и провидении, но более конкретно, я хотел бы перейти к конкретным могущественным действиям Божьим, которые можно найти в книге Псалмов, которые являются этими могущественными действиями Божьими, которые становятся основанием для хвалы. Опять Псалом 66, Псалом 66, мы посмотрим на исход. Теперь об исходе, я не собираюсь красть ничью славу, но есть парень по имени Дэвид Эммануэль, которого я надеюсь поймать позже, в конце весны или начале лета. Он собирается развить для нас идею хвалы Богу или мотив исхода в псалмах. Он собирается разработать 5 псалмов, Псалом 78 и некоторые другие псалмы, Псалом 105, 106 и Псалом 135. Он собирается разработать для нас 5 псалмов, в которых этот мотив исхода является великим искупительным актом в Ветхом Завете. Давид написал диссертацию о псалмах и о том, как можно услышать эхо исхода через книгу псалмов. Красивая вещь. Дэвид сделает это за нас. Итак, я просто собираюсь подразнить вас по поводу этого мотива, который возникает в связи с исходом и тем, как он происходит. В 6 стихе Псалма 66 говорится: «Он превратил море в сушу. Они прошли через воду пешком. Приходите, порадуемся ему». Другими словами, из-за исхода он расколол воды. Мы прошли пешком. Давайте возрадуемся в Боге за великую работу, которую он совершил во время исхода. И не только исход, здесь он идет рядом с завоеванием. Завоевание Ханаана Иисусом Навином, когда Иисус Навин взял людей, а они взяли землю. Это Псалом 44, стихи со 2 по 4. «Своей рукой ты изгнал народы и посадил наших отцов. Ты изгнал народ и посадил наших отцов. Вы сокрушили народ и дали нашим отцам процветать. Не своим мечом они завоевали землю, и не их рука принесла им победу. Это была твоя правая рука, твоя рука и свет твоего лица. Почему? Потому что ты любил их. Ты мой царь и мой Бог». Знаете, это победа царя над тем, кто предписывает победы Иакову. Ты мой царь и мой Бог, который предписывает победы Иакову. Завоевание земель — это идея. Слава Шекины перемещается с горы Синай на гору Сион. Этот перенос славы Божьей Шекины с горы Синай на Сион, который мы рассматривали ранее. Колесниц Божьих десятки тысяч и тысячи тысяч. Господь пришел с Синая в свое святилище в Иерусалиме. Псалом 68, стихи 5 и 6. Это будут более могущественные действия, но посмотрите, как все происходит сейчас. Каковы могучие деяния Бога? Поскольку Он, как Царь, является Отцом сирот, защитником вдов является Бог в своем святом жилище. Бог помещает одиноких в семьи. Он выводит пленников пением. Позвольте мне вернуться к этому. Бог помещает одиноких в семьи. У всех нас сейчас есть одиночество в нашей культуре. Семьи, важность семьи и ее распад, я думаю, оставляют людей с этим глубоким, глубоким чувством одиночества. Бог помещает одиноких в семьи. Он выводит узников с пением, а непокорные живут в выжженной солнцем земле. Личное избавление. Бог освободил не только нацию и тому подобное, но также и личное избавление. В Псалме 53, 7 говорится: «Он избавил меня от всех бед моих, и очи мои с торжеством смотрели на врагов моих». Псалом 54, стих 7. А затем рассказать, что Бог сделал для меня в результате Божьего избавления конкретно от меня. Псалом 66, стих 16. «Придите и послушайте, все боящиеся господа, скажу вам, что он сделал для меня. позвольте мне рассказать вам, что он сделал для меня». Псалом 66, стих 16. И затем Божья надежда на будущее избавление. «Но пусть все, кто ищет тебя, радуются и веселятся. Пусть всегда говорят, любящие твое спасение, да превознесется Бог. Пусть Бог будет возвышен». И это становится еще одной темой, которую я не проследил, но это действительно интересно. Некоторые из псалмов связаны с чем-то вроде сказки, посвященной идее превознесения Господи над народами. Итак, по сути, это псалмопевец, восхваляющий Бога и содержание хвалы. Далее это содержание хвалы переходит на прощение грехов. Псалом 51, стихи с 14 по 18, «Спаси меня от вины крови, Боже, Боже, спасающий меня! Мой язык воспоет о Твоей праведности. Ты спаси меня, я воспою Твою праведность. А Господь, открой мои уста, и мои уста возвещут Твою хвалу. Вам не нравятся жертвы, иначе я бы их принес. Вы не наслаждаетесь всесожжениями. Жертвы Божии — это сокрушенный дух, сокрушенное и сокрушенное сердце. А Боже, ты не будешь презирать. В свое удовольствие сделай Сион процветающим». Это 51-й псалом, великий покаянный псалом Давида после греха с Версавией. «В свое удовольствие сделай Сион процветающим, воздвигни стены Иерусалима». В этом покаянном псалме как-то интересно: «Постройте стены Иерусалима. Затем похвалите его качество. Мы просто ударим по ним быстро». На самом деле их можно было бы развивать в целых лекциях. В Псалме 62, 12 об этом говорится: «А что ты, Господи, что? Любящий. Что ты, Господи, хесед? Вы находитесь в хеседы. Заветная любовь, упрямая любовь, неизменная любовь, заветная любовь. Ты не бросишь любовь, которая не уходит». Это понятие стойкой любви. Хесед — это еврейское слово, обозначающее это. Что ты, Господи, хесед? Несомненно, вы вознаградите каждого человека по тому, что он сделал. Там очень интересный комментарий. Действительно, что такое Божья любовь? Вы вознаградите каждого человека по тому, что он сделал. 66.3. Скажи Богу, как ужасны дела твои. Ваша сила настолько велика, что ваши враги съеживаются. Слава Богу за его силу, за его могущество. Далее, я просто рассматриваю эти атрибуты Бога. Праведность. Псалом 71, 19. Правда твоя достигает небес, Боже. Вы совершили великие дела. Кто, Боже, подобен тебе? Это вопрос. Это риторический вопрос. Это заставляет нас задуматься, кто подобен Богу? Михей. Кто подобен Яхве? Нет никого подобного ему. Он уникальный человек. Он единственный в своем роде. Он совершенно уникален. Во вселенной нет ничего подобного ему. Кто создан по его образу? Это тоже заслуживает похвалы. Кто из всей вселенной создан по его образу? Человечество. Удивительный. Теперь праведность. Метафора используется, чтобы говорить о Боге во славе. Что касается содержания хвалы, они говорят о Боге как о прибежище, сильной башне, крепости, о том, что Он дает спасение и тому подобное. Итак, это замечательные вещи. Имя Божие должно быть прославлено. Имя Божие должно быть прославлено. Имя Бога — это метонимия самого Бога. Имя представляет собой в нашей культуре, иногда мы говорим, что имя, ваше имя важно. Это что-то значит в статусе и вещах. Теперь я хочу завершить это в нашей четвертой беседе о последствиях для современного богослужения и последствиях. Я хочу просто сказать, что, прежде всего, восхваление Бога — это шумное, громкое, изобилие, превозносящее Бога, не в нарциссической сосредоточенности на себе, а в сосредоточенности на Боге. Наша культура, похоже, движется к нарциссизму, когда мы все время сосредотачиваемся на себе, и важно только то, что хорошо для меня. и это выводит нас из ситуации, когда восхваление Бога заставляет нас двигаться вперед к Богу и осознавать Его величие, сосредотачиваясь на великом Царе, который освобождает, спасает и мстит. Итак, похвала громкая и шумная. Мы как бы работали с этим. Рассказывается об удивительных деяниях Бога в древности. Текущая работа Бога, да. Да, текущая работа Бога, но она рассказывает о великих деяниях Бога в древности, о творении, Его провиденциальной заботе, исходе, завоевании, обо всех этих великих вещах, которые были могущественными делами Бога в прошлом. Как это работает, если наша культура, по сути, состоит в том, что наши молодые люди растут с библейской неграмотностью и не знают могущественных деяний Бога? Все, что они знают, это несколько историй об Иисусе, возможно, из Нового Завета, но они не знают о могущественных деяниях Божьих из Ветхого Завета. Тогда их похвалам не хватает исторической глубины. Хвале не хватает корней, которые уходят корнями в великие традиции исхода и традиции завоеваний при Иисусе Навине, при царях Саула, Давида и Соломона, а также многих царях Израиля и древних пророках. Даже псалмопевцы малоизвестны. Я имею в виду, сколько людей действительно сами слышали много проповедей о псалмах. Таким образом, эта неграмотность урезает нашу хвалу Богу, потому что мы не можем хвалить Его за дела прошлого, потому что мы так и не научились ценить эти дела прошлого. Итак, наша похвала, по сути, является плоской. Мы славим Бога за то, что Он сделал для меня в последнее время, но в этом нет оснований рассказывать следующему поколению и преемственности в этом. Прославление Бога за Сион, неумаление важности места в святилище, где обитал Бог на Сионе, а затем переход к универсальности прославления Бога по всему миру. Его трон, связь между Его троном и нашей жизнью, и это движение за выход по всему миру. Как мы ощущаем присутствие Бога? Это Его мир. Это мир моего Отца. Как мы ощущаем присутствие Бога, каким Он был на горе Сион во славе, силе и святости? Как мы каждый день ощущаем присутствие Бога в силе и святости в нашей жизни? Потому что Божий храм где сейчас? Мы храм Божий, и Бог обитает с нами, Эммануил. И поэтому эта хвала как бы раздувается прекрасными способами и просто универсальностью по всей земле. Оплакивание, о котором мы упомянули, является основой для похвалы. Я думаю, что это своего рода противодействие тому, что я бы назвал процветанием, которое другие на самом деле называют Евангелием процветания. Другими словами, потому что в псалмах люди взывают к Богу, потому что они в беде, и они взывают к Богу, и их хвала затем приходит к Богу из этого плача. Иногда мне кажется, что мы не позволяем людям сокрушаться и горевать. Горе действительно важная часть, и мы не допускаем печали и скорби, потому что нам нужно всегда радоваться в Господе. И еще раз говорю, радуйтесь. Поэтому, если вы видите, что кто-то скорбит, вы просто хлопаете его по спине и говорите: «Эй, тебе нужно радоваться в Боге». Радуйтесь всегда в Господе. И еще раз говорю, радуйтесь. Действительно? Это то, что означает этот стих в послании к филиппийцам. Я так не думаю. Глубина плача — это то место, где крик души достигает Бога, и именно здесь Бог вмешивается. Он избавляет нас, спасает нас, и тогда это является основанием для хвалы. Итак, плач является основой для хвалы, а плач придает богатый оттенок нашей хвале. Это не просто вся эта счастливая, счастливая хвала, мы славим Бога, потому что мы вышли из глубин. Позвольте мне просто использовать это слово. Мы вышли из глубины и поэтому славим Бога, потому что теперь из тьмы мы вышли на свет и можем видеть. Это красиво. Победа Бога над злом, победа Бога над злом, что есть зло в мире и должна быть победа над злом. Я думаю, что во многих проявлениях нашей культуры я вижу именно терпимость ко злу. Что если просто терпеть это, любить, гладить по головке, все будет хорошо. В то время как Библия изображает Бога победителем зла, это зло нападает на псалмопевца, и люди нуждаются в избавлении от этого. Итак, это становится основанием и для хвалы, победы Бога над злом и тому подобного. теперь надеюсь похвалить. Когда я заканчивал эту лекцию, что-то щелкнуло, чего я раньше не видел. Я хочу сказать, что псалмы 42 и 43 начинаются парой, а затем псалом 71, перед 72. Но в конце у вас появляется надежда на похвалу, и эта надежда на похвалу действительно оживляет и поднимает душу этой вещи. Это повторяется в псалмах 42 и 43. Этот припев повторяется трижды. Итак, этот припев связывает воедино псалмы 42 и 43. Вот псалом 42, стихи 5-11, а затем 43-5. Повторяется тот же припев. «Почему ты удручена, душа моя? Почему во мне так тревожно? Возложите свою надежду на Бога». Как? Почему? «Надейтесь на Бога, ибо я еще прославлю Его». Что поднимает ему душу, когда он начинает думать: «Я снова буду славить Бога». Я могу быть подавлен, моя душа подавлена, и они тревожатся внутри меня, но у меня есть надежда, что я буду славить Бога, моего Спасителя и моего Бога. Так начинается книга. «Надейтесь на Бога, ибо я еще прославлю Его». Чем заканчивается книга? Псалом 71, непосредственно перед Псалмом 72, там конец. Об этом говорится в Псалме 71, стихах с 5 по 6, а затем в 14 и 16. Так говорится: «Ибо ты был моей надеждой, а Владыка Господь — моим упованием с юности моей. С самого рождения я полагался на тебя. Ты вывел меня из чрева матери моей. Я когда-нибудь буду петь или хвалить тебя. Но что касается меня, то у меня всегда будет надежда. Я буду хвалить тебя все больше и больше. Уста мои будут говорить о твоей праведности, о твоем спасении весь день, хотя я и не знаю меры ее». И это просто прекрасный способ, что эта надежда на этом заканчивается. И теперь я хотел бы закончить на последнем, возвращаясь к 42-му псалму и хвале. Я хочу сказать, что в основе всей этой хвалы Богу, о которой мы говорили, я хочу вернуться к страсти, которая, кажется, присутствует в псалмопевце, к этой страсти к Богу. И это сказано, я думаю, кто-нибудь читает А.В. Тозер. У него есть книга «В поисках Бога». И на обложке этой книги, я уверен, ее переиздавали, и я уверен, что ее, вероятно, больше нет на обложке. Это олень ищет воду. И если вы когда-нибудь видели животных в пустыне, включая людей, им нужна вода. Итак, здесь, в 42-м псалме, начинается вторая книга. И я хочу предположить, что эти два стиха являются основой, на которой построена вся книга, восхваляющая Бога. Вот как это начинается. И все начинается со страсти к Богу. Стремление к Богу, как сказал Б. Ф. Тозер, как олень жаждет потоков воды, так и моя душа жаждет тебя, о Боже. Как олень жаждет воды, так и моя душа жаждет тебя. Душа моя жаждет Бога, Бога живого. Когда я смогу встретиться с моим Богом? Спасибо за просмотр этого сериала. Я молюсь, чтобы эта страсть Божья была в вашей душе и чтобы хвала Божия была на ваших устах. Мы только что закончили вторую книгу Псалтири. Угадай, что? Есть еще четыре книги, хвала Богу в Псалтире и в остальном Писании. Спасибо, что присоединились к нам, и храни вас Господь. Это доктор Тед Хильдебрандт и его учение о хвале Божией во второй книге Псалтири. Это четвертый сеанс, посвященный призыву к похвале, ее причине, тому, как хвалить, содержанию и месту хвалы.